Кому-то она понравится, кому-то совсем не понравится, у кого есть смысл жизни. То есть это лекция, даже маркер, можно сказать, такая не веселящая. У кого-то очень сильно вдохновит. Например, меня в свое время вдохновило, когда мне сказали, что мясо есть не обязательно. А до этого мне когда сказали, что водку пить не обязательно, ты можешь нормально жить. Я так обрадовался, потому что мне не нравилось водку пить. Вот, я думаю, что легально можно водку не пить и при этом не быть изгоем в это общество. Да, сказали, даже это интересно как-то. Ну так вот. Так и это. Смысл жизни. Вот был такой вердикт после военное время Алена Даллеса, да, ЦРУ, который, ну, у него был план на славянские народы, что значит водка, табак, никакой духовности, никого, ничего, и мы видим, как он как-то вот удался некоторые, потому что некоторые люди просто, у них просто, когда им говоришь о духовности, они это не понимают, они это не понимают. То есть это люди однополушарные, такие какие-то зомби. Смотрите, с какой легкостью стравили украинцев и русских. С какой легкостью, кто бы мог подумать. Очень просто, раз, никто. И вышли люди сами, то есть они уже были к этому готовы. Вот. Почему? Они, это люди материальные. Вот это этот патриотизм они принимают за что-то духовное, понимаете? За что-то духовное. Что делается в религии? В религии берутся материальные вещи и наклеиваются на них духовные ярлыки. Вот и все. Вся материалистическая религия. Точно так же, когда человек отступает от самого себя, и ему надо как-то само себя оправдать, и тогда его... Просто мозг, его логика, которая у него осталась, придумывает духовные ярлыки на то, что у него уже есть. Уже есть. И когда что-то настоящее, духовное, в Бхагавад-гите об этом написано, что истинная религия начинает считаться ложной, а ложная религия начинает считаться истинной. И когда тут говоришь про гуру сердца, все говорят, та, куда? Какой гуру сердца? Ты что? О чем ты говоришь? Это сахаджия проклятая. Вот. Я сейчас прочитаю, каким образом наступает религия. Когда я говорю религия, организованная религия, ну, считайте, что я это говорю о сатанизм. Сатанизм. Не обязательно какая-то религия, там, искон, там, или там... православие какое-то, нет. Это... И об этом хорошо пишет Тханешвара Прабху. Достаточно беглого взгляда, чтобы понять, что ничто не разрушает духовную веру столь эффективно, как агенты Кали, маскирующие. Это знаете, как я когда искал это сонет Шекспира, Википедия мне выдала КГБ и Шекспир. А потом выяснили, что КГБ это Киевская городская библиотека. Уже так мерещится вот это все, да? Достаточно беглого взгляда, чтобы понять, что ничто не разрушает духовную веру столь эффективно, как агенты Кали, маскирующие под духовных наставников. Сами религиозные организации начинают... Дайте мне какую-то таблеточку, что ли, он там. Ага. Вот, спасибо. О. Так. Сами религиозные организации начинают вершить зло и нести людям горе. Под влиянием тамагуна религия стала обителью безбожия, и теперь недалекие люди принимают безбожие за религию. И вот теперь по пунктам, как это происходит. Я еще раз напомню, что религия это не только какой-то храм. Религия это корпорация. И там ничем не отличается, потому что мозги одинаковые их зомбировать, как где, в корпорации или как-то. Да? Это недавно выступал, как же его зовут, Махарадж Исконовский. Девамитра с вами, есть такая запись, вот он сидит, и там с затылка видно Ачюта Прия сидит, тоже там присутствует. Вот, и он рассказывает, 2 метра с вами, знаете, он смеется все время, да, вот на фестивале на последнем, только на его киртаны там-то и ходили люди. Вот, и он рассказывает, что у него есть друг, который провел аналогию, что вот в ИСКОН такая же корпорация, как и в другой корпорации. И начальник корпорации, все это все в Индии находится, а начальник в Америке, вот он приходит, это у них как ретрит, понимаете, как вот на фестиваль собрались. И он приходит и каждому говорит, так вот, чтобы ты ночью проснулся, и чтобы ты думал о корпорации, чтобы ты только жил для него, и твоя жизнь должна быть посвящена вот этому, посвящена этому. Ну и там проходят аналогии, в основном то же самое, ты должен об этом думать, все остальное как-то вот это не важно, это майя, ну и в крайнем случае это карма, надо ее как-то тяжко отработать, но этому не придавая значения, ну ничем не отличается. Вот. И преданный так служит, ну это Киев был. Вот такая вот лекция. То есть Махараджи исконовские уже говорят. С одной стороны, когда каются исконовские Махараджи, первое у меня впечатление, что они хотят остаться, потому что нужно уже все известно, да? Возглавить преобразование, как Бхактивигьяна Госвами возглавляет преобразование. Везде напакостил, сколько мог, да? Везде напакостил, а теперь он образование. И продолжает то же самое, да? Но что касается Девамитра с вами, у него есть миссия Девамитра с вами, которая исконовских туда не пускает. То есть этого, ну, к тому же он не еврей. Негр черный. Вот, то есть, а? Да. Да, сейчас просто, понимаете, они сейчас разделились на две. Одни оправдывают, а говорят, вот, все свято, вот, ну, Бхактивигьяна Госвами. Или вот Ачюта приедет, да, вот это уже наши. Когда говорят, как оправдывается Бхактивигьяна Госвами, мы слышали. Он говорит, ой, давайте это самое. У кого есть интернет-ресурсы, давайте прославлять ИСКОН, потому что надо поднять рейтинг. Вообще не стесняясь, говорит, что надо просто пиариться, да? Ну, веди себя нормально, и не надо тебе пиариться. Или о чем-то привод. А вот Девамитра с вами, он говорит, да, есть у нас такие вещи, и шо. Или вот о чем-то привод, например, Прабу. Вот. Один преданный прислал мне отрывок из письма Шрилы Прабхупады. Тоже о критике, о репутации ИСКОН речь идет. Когда речь идет о репутации, все. Преданный не беспокоится репутацией. Человек, который имеет смысл в своей жизни, он не беспокоится репутацией. Он не может деться от хорошей репутации никуда. Все вокруг начинают его, и чем больше на него наскакивают, тем больше слава его поднимается. Как на Иисуса, да? Кто его хотел репутацию подмочить? Фарисеи. И как только они к нему подходили, репутация возрастала еще больше. Вот, духовная скала. А когда человек говорит о репутации, помогите, давайте прославим самих себя, да? Вся слава собравшимся преданным. Да. Нас так мало осталось, да? Это мне напоминает тост такой, выпьем за хороших людей, нас так мало осталось. Такое... Итак, один преданный прислал мне отрывок из письма Шрилы Прабхупады. Я позволю себе поделить. Тут этими вещами занимаются люди без смысла жизни, просто чтобы сохранить то, что есть, как-то дальше. Бессмысленно совершенно вот деятельность. В своем письме Прабхупада пишет, ну то есть аргументировать. Когда говорят, что им не нравится ИСКОН и GBC, то в действительности говорят, что им не нравится следовать моим указаниям. А это означает, что им не нравятся мои указания. Это означает, что у них нет веры в мои указания. Это означает, что у них нет веры в меня. Это означает гуру апаратха. Говорить, что они верят в меня, это просто лицемерие. Вот. Письмо Прабхупады. Не знаю, откуда они выцарапали это письмо. Я не очень доверяю, потому что, вот, знаете, как определить, брехня это или это, вот куда оно ведет? Куда оно ведет? И что за подпорку из этого письма делают? Подпорку чего? Интересно отметить, что и вот это комментарий, знаете, как Священное Писание, да, вот Священное Писание, как вот Господь сказал, их Вот прямо вот вам сейчас это бхакти-програм целый. Интересно отметить, это чудо при, что иногда кто-то позволяет себе критиковать. Позволяет себе, да? Вот я не могу себе позволить. А почему я не могу себе позволить, скажите? Почему я не могу себе, и почему я что-то могу себе позволить, а что-то не могу себе позволить? Вот почему? Вот сама постановка вопроса говорит, что я немножко недочеловек. Раб может себе вот это позволить, отсюда до сюда ходить, а вот дальше не может себе позволить. Свободный человек может себе позволить все. Уголовник себе не может позволить, его уже заключили в четыре стены, и он себе не может позволить. Это, ну, это реально, это можно пощупать. Я себе не могу позволить отойти от своего пути. Вот это я себе не могу позволить. Мне некогда себе позволять, потому что мне там так хорошо. Итак, интересно отметить, что иногда кто-то позволяет себе критиковать руководящий совет ИСКОН, GBC, на основании того, что члены совершали ошибки. Ошибки невозможно отрицать. Однако интересно, что во время Прабхупады в 1975 году руководящий совет GBC состоял из намного менее зрелых вайшнавов, чем сейчас. А сейчас они такие. Мы знаем из истории ИСКОН о различных их промахах. То есть, ну, вот я не знаю, мне поднимается просто волна. Промах, это называется промахи, да? То есть промахи по педофилии потянули на 400 миллионов, так чуть-чуть промахнулись, да? Убийства тоже немножко промахи, там, что еще там? Немножко там изуродовали Бхагавад-гиту, промахнулись. Немножко задружились с сатанистами с римского клуба, да? Вот. Однако, несмотря на все ошибки, ну ладно, пускай они ошиблись, немножечко ошиблись, да, с кем не бывает. Однако, несмотря на все ошибки, это, знаете, раньше был журнал «Крокодил», да, там было, и там один человек такой, написано «Критика и самокритика», он вот так вот на трибуне такой человек, и так, и просто лев, знаете, «Критика и самокритика». Он так себя так гладит по головке, то за той же трибуной, так, ну, я тоже немножко виноват, ребята. Вот так. Однако, несмотря на все ошибки, Шрила Прабхупада терпел это, да не терпел он это. Не терпел он это, он в гнев ходил вообще-то. Терпел это и продолжал настаивать, чтобы обществом руководил GBC. Брехня, он последних лет боролся с GBC. Вот видите, таким же было его желание духовного учителя Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Ошибки и разногласия относятся к сфере временных явлений, материальной природы. Однако единство – это часть духовной сферы, и единство, несмотря на разногласия, признак любви. Ну, Шрила Прабхупада был против единства с этими, с геями, например. Но единство это единомышленников, понятно. Вот в отличие от сегодняшнего GBC, например, да? О каком единстве? И вот комментарий, ну один из комментариев, Владимир пишет: Прабхупада всегда говорил об искренности и честности. Если вас кто-то тревожит, нужно об этом прямо спросить. Это не будет оскорблением. А что делать, если на вопросы не отвечают или вообще заявляют, что это вайшнава парадх? Раньше такого не было. Поэтому в отношении к президенту храма и старшим вайшнавам было другое. Насильно нельзя заставить любить. Прабхупада хотел, чтобы последователи проявляли разум, а не слепое повиновение. Мне дед мой рассказывал, что была такая Красная Армия. Да? Сейчас про армию рассказывают анекдоты. Анекдоты, ну, в том, что начальство такое вот тупое, что, да, и ему надо слепо подчиняться. Вот. А раньше была армия. Мне дед, который прошел две войны, рассказывал, что в бою командир, его ослушаться нельзя, потому что он голова, он понимает, как стратегически, технически, как все это окружать, бежать и так далее. Но когда бой закончен, ты к нему подходишь, никаких честь не отдаешь ты ему, и он такой же самый твой товарищ. Вот такая была Красная Армия. Настоящая. Мой дед, я не думаю, чтобы он мне врал. Во Второй мировой уже, ну, было пожестче. А первая была такая, такие же самые. Почему? Потому что тогда, знаете, все только начиналось и выбирались, не назначались. Вот. И со Шрилой Прабхупадой, с первыми самыми там старшими преданными были такие простые отношения. Простые отношения. Какая аппаратха? Но когда их назначили, о, их же надо еще заодно и обезопасить.
На Кровомасе кто на Тамуте выбирал или назначали?
Не, его назначили давно.
Ты ему говорил, ты
не, понимаете, сначала назначают, а потом организуют выборы.
Так еще же и не было даже и таких выборов.
Да. Не, назначили это. Его назначили еще раньше, до... Его давно хотели выбрать, в общем, из Киева. Давно хотели выбрать. Ну, хочу к чести его сказать, он упирался. Он упирался, не хотел. Вот там был Бадринатх, он не хотел. Вот он не рвался на эту должность. Вообще он молодец. Только зря он под педофилами подписался, конечно. Вот он ошибку, конечно. Ну, не нравится, если ему там эти лекции, он подписался его под лекцией. Вот угораздило его. Ну ладно. Ошибки, да? Мы только считали, с кем не бывает. Итак, смотрите, как начинается. Как начинается, когда недалекие люди принимают безбожие за религию? Первый. Первый шаг. Безбожные правители этого мира, асуры и ракшасы, испытывают естественное отвращение ко всему духовному, постоянно ищут, ну как этот процесс происходит, проявление истины в этом мире, чтобы немедленно задушить ее, прежде чем она успеет утвердиться в массах. То есть зачинщиков к стенке, да? Дальше. Камса нанимает жонглирующими словами священников, которые при любом удобном случае накладывают материалистическую интерпретацию на проявление истины. Благодаря их званиям и положению эти толкования пользуются доверием у публики. Третье. Люди имеют естественную склонность верить в силу, превосходящую их собственную, как в нечто запредельных пониманий. Они естественным образом постоянно ищут подходящего объекта для своей веры. То есть люди сами. Камса пользуется, четвертое, пользуется этой тенденцией, чтобы направить веру народа на догматизм и лицемерие, которые выдаются за религиозные таинства. Пятое. Если принять быстрые и решительные меры, веру в запредельное можно обмануть и перевести в материалистическое понимание. Поэтому, чтобы сохранить свое материалистическое могущество, Камса должен без промедления принизить и умолить любое понимание духовной истины, как только оно где-либо возникает. Они захватили, это прямо по стихотворению Шачинанды, который последний читал, да, про детей. Они захватили и держат в руках все амвоны, кафедры этих великих духовных организаций. Никакие человеческие затеи не могут поколебать влияние этих безбожников на духовные организации. Однако последователи этих организаций могут по собственному почину, то есть по наущению Абсолюта, пребывающие внутри них, изменить свое направление и начать искать духовное совершенство в другом месте. Устал читать. Хочется поговорить уже. Длинно тут все. Вроде правильно, но длинно. Я хочу сказать, что в результате вот этих вот действий возникают люди, новая формация людей, раса, может быть, даже людей, у которых одно полушарие так просто, знаете, чтобы шапку носить. Вот. А второе, эти люди все знают. Вот они вот все знают. Это люди, где у них нейроны зеркальные в основном работают. Вот те нейроны, те, они просто спят. Зеркальные. Они просто... Из того, что можно узнать логически и обосновать, они обосновали себе, и они вот все знают. Но они ничего нового изобрести уже не могут. Эти люди не приемлят ничего духовного. они не понимают, что такое духовного. Это сплошная ходячая профанация. Одни такие более честные говорят, да, все плохо. И эти люди любить не умеют. По сонету Шекспира, кто опоздал, сонет Шекспира сегодня лист. Любить не умеют. Их еще полюбить можно, но они не могут ответить на любовь. Просто одно полушарие блокировано. Для любви надо, чтобы два работало. Ну вот такая проза, извините. Два надо, чтобы работало.
Материальные тяжелые условия.
Да. Знаете, есть в физике такие вещи, как пузырьковая камера, да? Вот эти вот протоны, нейтроны, электроны, там вот эти микрочастицы, ну электроны это я погорячился, это вообще электроны. Их видеть нельзя, никакой электронный, но их можно увидеть их след. Их след. Пузырьковая камера работает, такой след, его можно сфотографировать. Вот здесь вот протон прошел, я когда-то наблюдал. Вот два протона сталкиваются, и с места столкновения 6 протонов, под таких же по массе. И вот наше полушарие, работающее, неработающее, это следствие. Материя всегда следствие. Если у нас блокировка идет по материи, это блокировка духовная сначала происходит. Нас блокируют, просто говорят, это нет. Как это говорят? У нас убирается речь. Некоторые слова просто убираются, мы даже, чтобы не передали даже эту науку. Вот наука самоосознания, наука, ее передают. Нас же сколько, ну, сколько нас уже насилуют, да, было там 5000 лет назад там зафиксировано, бомбежка там, 2000 лет назад опять было второй. Кто-то верит в это? Нет. Почему? Эффект Даннинга-Крюгера. Эффект Даннинга-Крюгера работает железно. Эти люди все знают. А что не знают? То, что их научили. Потому что если люди откажутся от этого, а своего пути у них нету, они ничего в этот мир не... Они только дублируют что-то, вот как ксерок что-то могут сделать, прекрасно могут сделать, могут, но они ничего не приемлят. Низшая часть мозга начинает давлеть над вот этой, над логикой, и никакая духовная информация не проникает в их мозг. Это вот такое образование добилось. Вот я вам сейчас зачитаю одно письмо, когда вот человек просто возмущается, он говорит, как же так? Вот сейчас, минуточку. Вот пишет Светлана. Сознание Кришны расщепилось на две части. Вообще это письмо, оно не только в сознании Кришны, не только про ИСККОН. Вообще все люди, можно сказать, потому что сознание Кришны, ну тут вот Кришна сказали, других сознаний Христа, может быть. Сознание Кришны разделилось на две части. Чистые, ищущие Бога искренние души и цепочка управленцев от верхушки до низов, пропитанных корыстным демоническим сознанием. Кроме Бога нет ничего, стало быть, они тоже в Боге. У нас свобода выбора, и нам дан разум выбирать, но разум тех, чей вектор направлен на Бога, просто бунтует от насаждения демонического сознания. А как же Кришна уживается с ними, даже дает им бразды правления, или по своему великодушию допускает это Богу Богова, Кесаря и все остальное? Но как он уживается с этим? Или не суй свой нос в чужой вопрос, но Кришна мне не чужой, имею право знать. Вот пишет вот эта Светлана, говорит, ну как же так? Ну как же так? Если нет любви, если у тебя нет духовности, если ты живешь не для кого-то, живешь для себя, ты не поймешь этот вопрос. Просто не поймешь. Нечем. Просто нечем. И когда говорят о духовности, говорят, вы говорите о какой-то пустоте, этого просто нету. Этого просто нету. Начни с малого, ну, я не знаю, ну, с хомячка, как вот этот Сергей Кацай тут рассказывал. Начни с хомячков там, ну, хотя бы с хомячков. Если тебе, ты никого не любишь, заведи хомячка. Ну, что-то живое, понимаете? Живое, которое какает и хочет кушать. От тебя это зависит. Продолжительность жизни меняется вот этих пенсионеров, вот этих, ну, как их, дарма престарелых. Те, которых там попугаи и хомячки, они живут дольше и здоровее. А те, которые ни о ком не заботятся, на всем готовом, они умирают и болеют, и живут, не живут уже. Заведи ты. Ты думаешь, что ты не в доме престарелых? Да ты, я не знаю, еще хуже. Ты же не живешь. Ну, заведи кого-нибудь живого. Жить одному, знаете, Вот сознание Кришны, с чего начинается. Если я живу сам для себя, а потом иду и всем рассказываю, что я все знаю. А вот, знаете, больше всего удивляет, приходят люди, ну понятно, у них такая карма, а вот это, и они причинно-следственную цепочку тебе наладят. И в голову даже не приходит, что изменения в нашей жизни происходят не потому, что мы где-то там, извините, накосячили из-за плохого прошлого, а изменения могут быть такие, знаете, сломкой к лучшему будущему. Даже это в голову не приходит. Почему? Потому что будущее никак оно не просматривается логикой. Логика в будущее не заглядывает. Это сатанисты что-то там. Но и то, это баранов можно прогнозировать. Свободных их нельзя прогнозировать. Потому что новое, оно и есть новое. Оно даже ни на что не опирается вот здесь вот. Вот где царство духа. А не когда помрешь. И прочитаю еще раз сонет, уже в другом исполнении, что вот что единственное держит в жизни нас. Это единственное, вот это вот мозг без этого не работает. Мозг без этого, без любви, работает на самоуничтожение. И только ты сеешь вокруг гадость всякую. Вот сейчас еще один сонет Шекспира. Для опоздавших я скажу, что этот сонет был запрещен в Советском Союзе. И этот сонет перевели 25 русскоязычных авторов. Шекспир, он же Фрэнсис Бэкон. Самуил Яковлевич Маршак. «Зову я смерть, мне видеть не втерпешь, достоинство, что просит подаяние, над простотой глумится ложь, ничтожество в роскошном одеянии, и совершенству ложный приговор». И девственность поруганная грубо, и неуместные почести позор, и мощь в плену у немощи беззубой, и прямоту, что глупостью слывет, и глупость в маске мудреца, пророка, и вдохновение зажатый рог, и праведность на службе у порока. Все мерзостно я вижу, что вижу я вокруг. Ну как тебя покинуть, милый друг? Вот что держит человека. Кто-то, о ком надо заботиться. Любовь, милый друг. Ладно. Читаем дальше. Тотальный контроль. Надо дочитать все-таки. Как мы опускаемся? Ну что, понимаете, самый опасный враг, которого не знаешь. Ачарьи используют с успехом самые нетрадиционные методы, чтобы научить своих последователей вечной религии. Ачарьи может отходить от традиции, но обычные обусловленные души нуждаются в регулирующих принципах, которые бы ограничили и направляли их в мирскую суетность. Их мирскую суетность. Проявление организованной церкви знаменует собой окончание живого духовного движения. Когда у нас появились организованные религии? Первая организованная религия – это зороастризм. Зороастризм дал христианство, ислам и до этого иудаизм. Первая организованная религия была. Вот. Ну а потом все другие религии, которые истинны, они тоже под этим влиянием также начали организовываться. Ну и возглавляет, понятно, кто. Не все люди являются атеистами. Существуют верные Богу души, великие и преданные. Вот позитив пошел. Не ограниченные мирским пониманием. Мирским пониманием. Знаете, страх. Страх. Я уже говорил, повторюсь, что мужчина плюс страх равняется женщина. Мужчина плюс лень равняется женщина. Женщина плюс лень равняется мужчина. Женщина плюс страх равняется мужчина. Вот. И страх. Помните, вот когда Петр пошел по воде, да, Иисус сказал, ну, пошли. Он говорит, я тоже хочу, ну давай. И он пошел по воде. И потом посмотрел, что-то такое, что штормит, и начал, и Иисус ему сказал, ты усомнился. Мы делаем доброе дело, второе доброе дело, потом и вот отдачи нет никакой. И мы усомнились, а не на ветер ли мы делаем добрые дела. И вот наша такая детская вера в Бога, в Деда Мороза, во что-то, в такое, в что-то волшебное, что можно делать вот так вот, ну, ребенок отдает, не жалеет, не жалеет. Ребенок, она заканчивается. Мы усомнились, потому что нам рассказали рациональность. Вот этим не проповедуй. Это, я ни о чем не жалею в жизни. Кому я говорил? Я вот много как бы лишнего делал. Например, вот одно время сейчас диски никому не нужны. Вот эти вот CD, там, DVD, никому не нужны. Одно время день и ночь их печатал и рассылал там в Энергодар, там, в Павлоград, там, туда-сюда. Вот я хочу, чтобы вы прям отдавал такими по 200 штук, вот, отсылал. И там как-то вот ничего не получилось. Но я не жалею, что я это делал. Я делал, что мог. И я от этого не пострадал. Я искренне это делал. Многие вот эти вещи делал. У нас в Запорожье появилась какая-то намахатка. Она умерла там через 2 недели. Я-то сразу обрадовался. Кучу книг. Сколько было, сколько на базаре понакуплял. Туда раз отдал. Я не жалею об этом. Не жалею. Если бы я все жалел и посмотрел свои все... И я не считаю, что это я сделал зря. Я не считаю, что хоть одно усилие у меня пропало даром. Ну так не бывает. Закон кармы даже. Примитивный закон кармы об этом говорит. Примитивный закон кармы. Что ничего не пропадает зря. Но те, которые вот себя вот так вот экономят, это нищета. Это нищета. Как ты себя... Чем больше ты себя экономишь, тем меньше тебя становится. Да, ты, может быть, туда вложился и не получилось то, что ты хотел. Но все равно это твоя энергия, она там что-то по-другому как-то реализовалась. Может, она стрелит через некоторое время. Может, у человека как-то все-таки наладится. Потому что ты же хотел это сделать. Вот. Я считаю, что у меня там много сил, много возможностей, только потому, что я вот делал, и как это Иисус говорил, не смотри, что там левое, правое, что правое, левое, не знала, что ты там делаешь. Да? Вот. Не сомневайся в этом. Мы сомневаемся в законе кармы, представляете? Мы начинаем думать, это выгодно, невыгодно. Мы Бога не слушаем, мы сердце не слушаем. Ты вот хочешь это сделать? Все говорят, да зачем это зря, бесполезно? Ну сделай. Сделай. Может это стрельнет в его там потомстве как-то, я не знаю. Но оно как-то стрельнет. Ничего в этом мире не просто так не уходит. Ты должен что-то делать. А так, если вот так вот прицениваться, как подороже себя продать, ты так себя и не продашь. Ты так и не реализуешься. Не все люди являются атеистами. Существуют верные Богу души. Тут не говорится о религиозных душах. Великие преданные не ограничены мирским пониманием. Религиозное это мирское понимание. 13-й последний пункт. Преданные Богу люди обладают иммунитетом к атеистической пропаганде. Религиозная пропаганда это атеистическая пропаганда. Религиозная пропаганда в основном заставляет зазубривать, когда Бог ходил, и считается это очень благоприятно. Как и лилы, вот Кришна пошел, а там и читай, перечитывай, тренируй память. Верой заменили связь с ним. Да Бог никуда не делся, он здесь. Если ты успешен и безлимитен, это означает ты с ним. Вот, и тебе должны говорить, что у тебя вот так вот все получается. А то сочинили какую-то там басню, и все вот это, а как же ты? Чем это отличается посесть на сериал? Скажите, чем? Ты проживаешь жизни других людей, которые были с Богом. А как насчет тебя? Как насчет тебя? А потом начинают это скулить, а где предназначение? Сериалы меньше смотреть надо. Итак, независимо от возраста, так преданные Богу люди обладают иммунитетом к атеистической пропаганде, независимо от возраста, пола, физического или умственного состояния, они проявляют без причины, на первый взгляд, веру, которая разрушает любые попытки завести их в дебри атеистических выводов. Проявления, то есть они нелогичны. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что муни, мудрецы, считают их безумцами, вот эти ханжи считают их безнравственными, ну и так далее. Вот все, что вот мудрость мира сего, вот это люди, которые так устоявшиеся и с авторитетом, они считают их, ну, в общем, и эти люди не от мира сего, это люди идеи. А есть люди, укоренившиеся здесь, они все знают. Вот хуже нет людей, которые все знают. Потому что ничего нового уже там, которые разрушают любые. Проявление бескомпромиссной истины в таких защищенных душах не дает атеистам монополизировать их мысль. Проявление бескомпромиссной истины. Ну, на этом я это от Ханешева Прабу читать больше не буду. Вот. Вот. И хочу прочитать. Вот. Ханешева Прабу вызывает глубокое уважение настоящих вайшнавов, организовал свое течение, отошел от ИСКОН и говорит, ну, кто-то в ИСКОН борется с этим всем, кто-то в христианстве, кто-то в мусульманстве борется, кто где может, там и борется. Если кто ничего не борется, а ищет, где получше и где уже хорошо, значит, ты раб. Свободный человек делает вокруг себя цитадель какой-то свободы, а кто-то ищет, где лучше, значит, ты раб, ты зависишь от окружающих. Сейчас дошло до того, что вот этих вот, вот вам сейчас зачитаю. Это пишет Константин, который был на фестивале Садху-Санга. Константин, здравствуйте, Вайшнава Прана, я недавно был на фестивале, до чего дошло, смотрите. Езжу уже туда четвертый раз, делаю со своей командой на кухне шашлыки. Ну, вегетарианские, понятно, да? Этот удивительный опыт проявления чудес, шашлычная контрабанда с кулинарией, все такое, создавали игры, в которых было интересно и насыщенно. И вот иду я, значит, делать шашлыки, и слышу, как в большом пандале Шиварама с вами говорит о евреях. Я остановился и подошел послушать. Большой пандал, Шиварама с вами, чтобы вы знали, это тот, который гремело в одно время в ИСКОН только две большие такие серьезные ятры. И они были с полной противоположностью. Одну, значит, это в Индии, Радханатх, тогда там как бы, ну, просто очень много человек, это индусы, это, как это называлось, Чаупати, да, Чаупати. А вторая, вот это Венгрия, такая община, там просто, ну, еврообщина. Там коровы живут лучше, чем люди вообще, да? Там, наверное, навоз падает в такие в подносы такие специальные, я не знаю. Вот. Ну, там был просто, как мне один преданный говорит, просто духовный фашизм. Там приходишь, этот просто делалось так, что-то не так встал, приходил, с мясом этот шнур срывал, вот так вот, подходил, вот так вот. То есть дисциплинка была. И вот этот Шиварама с вами. Ну, потом это так. И это сразу вся Европа признала, ой, какая замечательная община, какие им там какую-то медальку даже дали от общества, типа они нуждаются в медалях от этого общества. Вот. Шиварама с вами говорит о евреях. Я остановился, подошел послушать. Большой подал, представлял собой накрытую навесом площадку с углублением примерно на 500 человек. Я стоял у спуска в зал, напротив 150 метров была сцена со Шри Панчататвой. Шиварама с вами ходил влево-вправо, говорил о том, что мы должны брать примеры с евреев в плане экономики, что евреев, в общем, в общей общине денежный оборот вращается внутри общины. Также он говорил, что ИСКОН должен укрепить свои позиции, расширять свое влияние, остановление укрепления системы GBC под прикрытием Варнашрамы, которую он распространяет. В общем, это есть запись на лекции от 15 сентября и ссылка там. Про евреев начинает говорить на 38 минуты. То есть евреи, это полная противоположность вайшнавизму. И это говорит типа вайшнав. Если вы говорите о евреях, не надо говорить об их экономике. Давайте посмотрим на их священные писания, которые говорят, иди и возьми у других. Вайшнав говорит, возьми у себя и дай другим. И потом духовная практика что-то не работает. Духовная практика – это технология давать. Давать и не промахнуться. Никуда попало, да? Потому что, знаете, когда вот это Советский Союз развалился, не развалился, когда была перестройка, Великий Восток Франции впервые задружились, это две масонские ложи, они, ну, были в контрах, и пацифисты, они, ну, дрались. И потом повалил секонд-хенд, вот это Москва, Ленинград, тогда еще, повалил секонд-хенд. И вот этот секонд-хенд, это был под прикрытием пацифистов. Великий Восток Франции, вру. У них был такой лозунг, давать вот всем, и все хорошо. Знаете, в этих ложах нормальные люди даже есть. Но там человек рассказывает, бомжи с утра встают, наряжаются стильно, к вечеру они пьяные, все продали, к утру опять встают в очередь. Когда ты даешь добро, ты должен, ну, с умом давать, кому, чтоб оно, потому что некоторых они могут просто развратить. И вот они на этой почве опять и разругались там. Вот эти две ложи. Вот так вот и здесь. Я хочу сказать, что давать. Вот духовная практика – это знать, как давать. Знать, как давать. Как нищему давать, как, ну, не всем, потому что не все нищие, которые вот там такие профессионалы сидят, действительно нуждающимся давать. И вот человек берет практику духовную, как давать, и примеряет, а я пришел он сюда, чтобы взять. И он думает, он сейчас сделает эту практику, и у него будет больше. А больше не становится, потому что это практика давать, а не взять. И он говорит, духовная практика не работает. Если я хочу быть слесарем, я иду учиться на этого слесаря. Если не хочу быть слесарем, меня не выучишь. Сначала к этому должен быть позыв. И поэтому в Бхагавад-гите написано, что вот это знание надо распространять преданным, которые уже другими озабочены больше, чем с собой. Своим имиджем, своим знанием, как они выглядят, ну и так далее. Какое у них здоровье, какое у них духовное продвижение. Если вот человеку уже наплевать на себя, и в том числе, что о нем скажут, и свою репутацию. О, это преданный, ему надо знать, дать технологию, как давать. Потому что если он будет неправильно давать, у него и поступления вот этого не будет. Да? Потому что благими намерениями выслал на дорогу в ад.
Пять минут назад здесь же звучало наоборот, что давать или тратить свою энергию, силы на что угодно, нужно без оглядки на результат.
О чем я и говорю?
Да. То есть в любом случае, даже если не получается, все равно продолжать, вдруг оно когда-нибудь отстрелит. Звучало так. А теперь, оказывается, надо посматривать.
У меня результат был. Я уже делал по технологии. Это технология, когда ничего ко мне не препятствует. То есть я только хочу это сделать, и ко мне идут поступления. Эта технология, она вообще с левым полушарием не связана. Просто посмотрел, и вот оно решение. Ясно как день, вот туда надо. А результат может быть не сразу. Потому что моя скорость и скорость другого человека мыслительная по жизни, потому что я не знаю его всех тормозов или его всех скоростей, они могут не совпадать. И мне может показаться, что результата нет, а результат будет. Потому что я чувствую удовлетворение. Не дурацкое удовлетворение, а вот и это удовлетворение очень долго. Значит, чем отличается те вот... Духовное, оно вечно, материальное, оно временно. Материальное, вот пока съел, пока хорошо, немножко уже закончилось. А то еще синдром похмелья бывает, да? Что-то переел. От духовного не сделал что-то хорошее, тебе трое суток хорошо. И не потому, что все оценили тебе этого. Вот тут вот прямо, ты прямо чувствуешь себя уверенно. И в это время, знаете, что происходит? В это время вот это базовое. Зайдите на сайт «Цивилизация», там есть очень хорошее видео, как мозги устроены. Там просто ученые, вот эта базовая часть мозга, она начинает не мешать логике. И мозги человеческие любую информацию впитывают и обрабатывают. Вот это состояние альтруизма. Я открыт для информации, я не боюсь. И вот когда я сделал хорошее дело, это настолько меня утверждает в жизни, что я кто-то говорит, а я его даже вообще не перебиваю. Ну давай, говори. Ты меня не собьешь. А если я не делаю добрых дел, вот так вот я напичкан знаниями, я сразу нет, ой аппаратха, ой, не надо делать. Я этого боюсь, у меня страх. Потому что реальное посягательство на мою жизнь и на мою иллюзию вечного движения. Потому что волны просто угасать начинают мозговые. Это страшно. Но когда я сделал, понимаете, о чем я, да? Кто вот этого попробовал, он это не спутает ни с чем. Там не ошибаются. Материя, знаете, материалист ошибается всегда. Первые ошибаются сразу и видят результат, что ошиблись. Вторые сделали по технологии все правильно и через год поняли, что ошиблись. Потому что сердце в этом не участвовало. Параматма. Говорится, у каждого поступка есть 5 причин. Чувство, тело, побуждение, действие и параматма. Бог. Если Бог исключен из этого, а только вот внешние обстоятельства, я ими там пожонглировал, пазл сложил, все равно не сработает. Атеист ошибается всегда. Духовный не ошибается никогда. Хотя у атеистов видно, что вот результат, а потом в результате проходит немного времени, где эта организация, где эти люди, где твое настроение, где твое здоровье, как ты вообще, ты и так далее. А у духовный вроде он делает вообще-то непонятно, вообще непонятно, что он делает, никому непонятно, он сам толком не понимает. Но потом у него как-то все вокруг него как-то складывается, его конкретная жизнь. Наш путь это построение себя в конце концов. Но она строится вот только таким образом. Ну я вижу, там Федя уже заглядывает, наверное, просад грядет. Грядет. Если есть вопросы, я отвечу, если нет вопросов.
Есть такие духовные, да, которые думают, что они духовные, уверены. Более того, умудряются и других.
Я вам больше скажу, все думают, что они духовные. Все. Все. Я, извините, перебил. Все. Не некоторые думают, что они духовные. Все думают, что они духовные. Но некоторые думают, что они не духовные. Вот это по-настоящему духовные. Знаете, эти некоторые, это некоторые, те, которые вот так вот уже с Богом, и они понимают, что они духовные только благодаря не своим силам, благодаря, что вот у них есть уже контакт с Богом. Не вера в Него, а контакт. И они понимают, и они говорят, да не, мы не духовные. Это о некоторых. Потому что вот эти некоторые, которые есть официально, есть неофициально. Вот здесь святитель Николай Сербский, это немножко к этому. Не офицерский мундир не сделает вас храбрым. Не священническая раса милосердным, не судейская тога справедливым, не министерское кресло сильным, если ваша душа не изобилует ни мужеством, ни состраданием, ни праведностью, ни крепостью. Вот. То есть есть некий официоз, но он ни о чем не говорит, инициация в том числе. Еще что-нибудь про некоторых. Я хочу сказать еще, что просто хочу сказать, что постсоветское пространство — это непростое пространство. Это пространство людей, которые больше мясоеды, чем везде в мире. Это сделано искусственно. Было время, я не помню при каком царе, когда законодательно вводилось алкоголь, и были народные бунты против алкоголя. И народ выходил, и народ убивали, потому что они отказывались от водки. Интересный народ. Что образование убивалось на постсоветском пространстве не только с Петра Первого, там еще и раньше. Петр Первый — это уже была победа каких-то сил. Когда он пришел, это вообще поддельный был человек. Все знают, что там история, не будем выдаваться, это двойник был. Вот. И тем не менее, этот народ, мы говорим о духовности, но ведь духовность, она проявляется в каком-то героизме, в количестве святых, как после революции уничтожали вот этих юродивых Христа ради. Это вообще формации, которой нету в мире, которой в Индии таких нет. Вот там ходят какие-то вот эти, ну такие, как вот эти юродивые, не было. Их там пара тысяч, по-моему, было на тот момент, которые по воде легко ходили вот так вот. И вот, например, смотрите, 1991 год. Смотрите, что говорят не те, которые хвалят там свое, да. Или, например, в этом в ИСКОН, когда приходили махараджи, и они удивлялись, а и были какие, ну, русский фестиваль и российский, то есть и украинский фестиваль, и все, да? Не было же там таджикистанского фестиваля, ну туда собирались. И они говорили, что вот нигде в мире таких нету, и только вот и называли их фестивали святых. Смотрели на обыкновенных людей, которые просто облачились в эту индусятину, да? И они, смотри, как они там, какой у них бхакти, как они картошку чистят, даже денег не спрашивают, да? Потому что когда в Германии, например, они там в Америке сейчас покупают пуджари, в Индии $1000 платят, чтобы они пуджарили там. Нормально, да? Вот это современный ИСКОН. Я хочу сказать, что они смотрят на нас, иностранцы, говорят, какие-то они нормальные. Они нас не очень сильно понимают. Они нам дают какое-то духовное знание и не понимают, а что они так делают. А вот, например, и так касается изобретений, так касается героизма непонятного. А сколько женщин вообще героинь, это вообще, вообще. А смотрите, а сколько было, ну ладно, в 1991 году, это вот же, вот, да? Это не когда-то в какую-то там Русь древнюю, когда там все это было. В 91-м году, когда уже эта перестройка все это въехала сюда. На советско-американском симпозиуме, когда наши, в кавычках наши, они уже не наши были, демократы начали верещать о японском экономическом чуде, прекрасную оплеуху им ответил японский миллиардер Хироси Тервоама. Вы не говорите об основном, о вашей первенствующей роли в мире. В 1939 году вы, русские, были умными, а мы, японцы, дураками. В 1949 вы стали еще умнее, а мы были пока дураками. В 1955 году мы поумнели, а вы превратились в пятилетних детей. Вся наша, а теперь подумайте, что в эти годы происходило. Вся наша экономическая система практически полностью скопирована с вашей. С той лишь разницей, что у нас капитализм, частные производители. И мы более 15% роста никогда не достигали. А вы же при общественной собственности на средства производства достигали 30% и более. Во всех наших фирмах висят на ваши лозунги сталинской поры. Дело не в Сталине. Дело не в каких-то вот, а вот просто вот это возможно, вот том месте, ну, на такой огромной территории причем, представляете, да? Генетика не так просто выбивается.
Ну, я бы объяснил это, ну,
вот станешь миллиардером, будешь тягаться. Вот станешь миллиардером, да? А пока ты кто? Нет, конечно можешь. Конечно можешь, но кто будет слушать? Известная, потому что, ну, миллиардер. Известная актриса, а вот еще. Известная советская актриса Ирина Алферова. О геях. О геях говорят все. Но Алферова вот знают. Она известная советская. Вот она что говорит. И она говорит, это не просто начитавшись или посмотри. Она говорит это на практике. Смотрите, что она говорит. Это очень серьезная проблема. Неправда, что они не влияют на нормальных людей. Верующий человек не может к этому нормально относиться. Когда я училась в ГИТИСе, у нас педагог был геем. Еще в советское время. Очень известный человек. К нему приехали учиться со всей России. Было много мальчиков из простых крестьянских семей. Нормальных мужиков. К концу обучения весь курс стал голубым. Поэтому я не верю, что геи безопасны. Я видела, как агрессивно эти люди действуют, как это расползается. Я бы не хотела, чтобы мои дети подвергались этому влиянию. Если у кого-то есть проблемы с этим, то пусть ведут себя не так шумно, не так демонстративно. Я видела много ситуаций, как они соблазняют, как это делают из нормальных людей ненормальных. Я читала потрясающую автобиографию Жана Море. Фантомас, помните, да? Он Фантомас, журналист играл. Когда он был маленьким, его соблазнил учитель. Он с такой болью пишет об этом, обращаясь к родителям. Следите за вашими детьми, смотрите, проверяйте, потому что это очень страшно. Потом, когда он вырос и стал красавцем, в него безумно влюбился Жан Кокто. Море пишет, когда он предложил мне сожительство, это было очень красиво. Настолько красиво, насколько это мог сделать талантливейший Кокто. Я сидел и думал, пойти мне по этому пути или иметь все роли. Признание, потому что он обещал мне бросить мир к ногам или остаться нормальным. К сожалению, я выбрал славу. Как видите, все это не так уж и просто. Я не понимаю, как им разрешают взять маленького ребенка. Это же полный разврат. Бедный ребенок в этом будет жить. Это невозможно, это меня ужасает. Этот человек имеет право на какое-то высказывание. Все имеют право на какое-то высказывание. Но масштаб слушания будет разный. У тебя в подъезде, жена тебя выслушает, понимаете? Наша задача влиять. Влиять. Ну, наша задача. Ну, жить значит влиять. Насколько ты влияешь?
Если человек действительно что-то хочет действовать и чувствует потребность, он не будет оглядываться на то, кто его слушает, как, зачем. Он будет просто делать и...
Ваше замечание аналогично первому замечанию. Один в один. Я бы сказал, это из той же... На той же полке снято. Все, как вы сказали, первые вот вы сказали, что некоторые чувствуют себя духовными, все чувствуют себя духовными. И все хотят высказаться. Все хотят высказаться, и все думают, что они имеют на это право.
Это независимо от духовности.
Независимо от духовности. Все хотят, знаете почему?
Даже если бы атеистом был.
Да хоть какая разница? Потому что по простому вопросу все хотят жить. Жить – это значит влиять. И все хотят высказаться, и все хотят быть услышанными. И вот это и есть бхакти – быть услышанными. То есть, ну, воздействовать что-то. Ну, как это востребовано? Понимаете, как это востребовано? Ты должен что-то из себя представлять. Потому что, знаете, приходит человек, вот заходит в двери человек, он совершил массу хороших поступков. И он говорит, мы его не знаем. Мы не знаем его прошлой жизни. Но восприятием руководит Господь. Это записано вот в этой книге. Вот в этой книге написано. Вот в этой книге. Вот в этой толстенькой книге написано. Духовный учитель. Это чью информацию мой мозг воспринимает. Это есть духовный учитель. И параматма открывается этому человеку, а не это. Знаете, кому он открывается? Кто уже живет духовно и имеет духовное понимание. Человек совершает множество благочестивых поступков, заходит, и говорит то же самое, что тысячу раз я слышал, и это меняет меня. Если человек не совершил ничего хорошего, а знаете, когда он не совершил, когда он считает свои хорошие благодеяния, я вот тогда-то, тогда-то, а этот, зараза, так мне не отдал деньги, и так далее, понимаете? Кто перестает считать, кто считает, ты уже на лимите, ты уже на ограничении. Ты уже, понимаете, Бог это безлимитный источник. И вот приходит такой, и все считают, он в раздраве полном, потому что он вообще не экономит, а вот он и есть духовный. Дух свободен, нет рамок. И он имеет вес.
Так свобода высказаться, это и есть тот же самый раздрай, что я не оглядываюсь на то, что когда я стану миллиардером, я не буду прогибаться, потому что условия того, чтобы сначала стать материалистом, накопить, чтобы потом меня слушали. Пускай, как говорится, ничего нет, но есть желание высказаться, этого достаточно. Все.
Чем больше порожняя бочка, тем больше она гремит. Тем больше она наполнена тук-тук. Человек, которому есть что сказать, к нему приходят. И вот так вот, давай скажи что-нибудь. Он вообще отдыхает, когда никого не видит. И он делает практически инкогнито все. Он не ходит на собрания и не...
Простенький практический пример. Да. Значит, как мы можем обвинять вот этих же самых, которые геи и прочие, если для того, чтобы Жан Баре получил возможность высказаться, он должен был сначала им стать. А кто не хочет, остался так, без известности. Я просто сам своим путем шел.
А я вам скажу секрет.
Не стал, значит, его можно и слушать, его не нужно.
А я вам скажу секрет. Если бы Жан Баре не стал геем, он бы стал тем же самым известным артистом, только не геем. Вот такой секрет. Знаете, мы вообще на похлебку продаемся. Когда ко мне подъезжает ситуация, в результате которой я должен кем-то стать. И в этой ситуации внешний мир мне ничего не обещает. Внешний мир говорит, я тебе продам Бога, продам должность, продам, что ты артистом будешь, но ты должен сделать вот это, геем, например, стать. Если я не становлюсь геем, я все равно, мне Бог это дает. Но мне это как Иисуса искушали. Это один к одному. Пришел сюда, говорит, что кушать хочешь, да? Да вообще не проблема. По слову твоему, ты же сын Божий, сейчас будет это самое хлеба. Поклонись мне сейчас тебе. Иисус потом и наелся, и весь мир там про него узнал. Он это получил, но он не продался. Мне рассказывала женщина такую интересную историю. Ее сын насмотрелся мультиков, сейчас мультики очень интересные, да? Иногда потом дергаться с них будешь. И потом появилась такая сущность, они ее там несколько лет изгоняли, не буду говорить там кто. То есть, ну как, младенческая, да? Вот ребенок вот уже взрослый, и он там он и что-то, я не помню, или писился он, или что-то. Ну, в общем, полночи надо было с ним как-то проводить. Вот. И одна женщина говорит, да вообще не вопрос. Берешь хлебушка, присоединяешься к похоронной процессии, этот хлебушек положи на гроб, который сейчас будет опускать, потом этот кусочек хлеба дай ребенку, и вообще будет, это все пройдет. Да, он работает, это работает. Но кому потом я это, кому я продался, каким силам? То есть за чей счет это вообще такое шоу, что мне попустит? Да, это может быть даже хуже, чем Жан Баре продался, да, там вообще непонятно каким силам. И женщина идет, она положила кусочек на гроб, там покойник лежит, все, несет и думает, да блин, да пускай лучше там писается и заикается, и все, и выкинул этот хлеб. Приходит домой, ребенок перестал и писаться, и заикаться, и все такое, и все нормально. То есть тебя искушают и говорят, что и человек припертый, все, ничего. И Жан Баре нормально бы был бы. Не покупайся. Будет так, как будет. Но Шрила Прабхупада, не Шрила Прабхупада, Кришна говорит, или ты сделаешь, как я тебе говорю, то есть не продашься. Кришна, единственное его, я бы еще заповедь, не продавайся. Не продавайся. То есть есть позыв и есть... приказ, куда действовать, но я продаюсь. За что? За это же самое. Я хочу это сделать не своими силами и Божьей благодатью, и каким-то чудом непонятно, а вот кто-то мне предлагает уже это. Но я продаюсь. Но это надо сделать какую-то подлость, все, я теряю себя. И говорит, а будет то же самое, но ты потеряешь себя. Жан Море потерял себя в смысле девственности, или как это, я не знаю, как правильно сказать, да? Потерял себя. И он об этом горько раскаивался всю жизнь. Вот. Он стал артистом, да. Не продавайся. Мы все попродавались на вот... Нас убедили, что мы не полное целое. То, что нам предлагает Господь, ты можешь это сделать безо всяких подачек, безо всяких лицензий, безо всяких благословений, безо всяких разрешений, без всякого соблюдения какого-то закона. Более того, эти вещи, которые ты делаешь, они, скорее всего, беззаконны. Но они не в ущерб никому, но они в ущерб... Знаете, что-то закон охраняет кого? Да этих же геев охраняет. Эту кровососущую верхушку охраняет. Вот закон на что. Этот закон ты, конечно, нарушишь. Не заплатишь каких-то налогов, не покладишься, возьмешь и сам сделаешь. Вот о чем речь. Не надо бояться вот этого всего. Но я хочу еще раз сказать. Это начинается с чего? Просто помните одни слова вот за все лекции. Сонет Шекспира вот этот вот. Запрещенный сонет Шекспира. Который говорит, вот это все, я не ухожу с этого мира. Я продолжаю действовать в этом мире ради тебя. Там моя дорогая или мой милый друг, как он пишет, ради кого-то. У тебя есть любовь конкретная. Конкретная к группе людей. Конкретная к человеку, к мужчине, к женщине, ну какого-то, к ребенку какому-то. Ради кого-то ты действительно любишь. Если этого нету, Прабхупада говорит, если человек никого не любит, считать его мертвым. Дословно. Ничего не выкинул, не прибавил. Если человек никого не любит, про Бога не говорится, никого конкретно и здесь, считать его мертвым. Что может мертвый человек? Ничего. Он полностью манипулируемый. Вот. И Бхагавад-гита, и даже Библия для живых, для преданных, просто для живых. Не хочу закончить.